Мы продолжим читать Мадхури Катамбини. И мне сегодня хотелось бы закончить первую главу, поэтому я не буду делать каких-то серьезных вводных речей. Я приступлю сразу к делу. Мы вчера с вами остановились на том, что бхакти не зависит ни от чистоты места, ни от времени, ни даже от методов исполнения, но в карма-йоге малейшее отклонение от предписанного стандарта может очень сильно помешать достижению цели. Я приводил пример с ударением и с правильным произношением мантр. Да? Любой недостаток, который может быть на пути кармы, может привести к диаметрально противоположному результату, абсолютно любой. А Кали-юга, то есть та эпоха, в которой мы сейчас живем, это век недостатков. То есть мы живем в океане недостатков. Мы сами являемся просто ходячий недостаток воплощенный. Да. Вот. То есть, потому что с ведической позиции, с традиции ведической литературы, если посмотреть на как происходящее сейчас, да, у нас осквернено все. Осквернена пища, которую мы покупаем, осквернен воздух, который мы дышим, осквернена вода, которая вот течет у нас по трубам. Да? То есть ничего такого в чистом состоянии, по большому счету, ничего найти невозможно. И периодически люди задают вопрос: если ваша религия такая древняя, вы говорите, что ей 5000 лет, то почему она на Западе появилась совсем недавно? На самом деле она появилась давно. И еще в Астрахани, если я не ошибаюсь, было вайшнавское купеческое сообщество, где приезжали купцы из Индии, основали свой храм ведический, в котором шло поклонение Кришне, что, в принципе, и в разных остальных частях мира ведическая культура тоже встречалась. И Бхагавад-гита была переведена на английский язык еще до долго того, как Шрила Прабхупада ее перевел. То есть с традицией, с древнеиндийской духовной традицией люди были знакомы. Однако она не приносила каких-то реально ощутимых результатов. Почему? Потому что те люди, которые представляли эту традицию, в основном делали упор либо на карме, либо на гьяне, либо на йоге. Может быть, на йоге даже меньше всего, скорее всего, на гьяне. И у многих современных людей представление об индийской традиции, о ведической традиции, это в первую очередь гьяна. Однако это не так. Истинная ведическая традиция – это бхакти. Все остальное является лишь ступеньками к бхакти. Однако истина о бхакти скрыта. И мало кто может понять все в правильном свете. Поэтому и необходимы эти небольшие лекции, когда мы с вами разбираем эти моменты. Мне хотелось бы затронуть еще один момент по поводу чистоты. Я вчера говорил, что очень важно соблюдать чистоту при исполнении ритуалов. Да? Но в бхакти даже эта чистота, она может немножко отойти на второй план. Я вчера привел пример с туалетом. Да, что даже в туалете можно заниматься бхакти, и эффект будет. И я вспомнил одну историю по поводу того, как Шрила Прабхупада первый единственный раз приехал в Россию, и он был здесь всего лишь 3 дня. И за 3 дня он попытался кому-то что-то объяснить о Кришне. И одним из этих людей был как раз, я не помню, сын посла он был или... сын высокопоставленного человека у нас в государстве. И в те времена в России, в Москве в частности, фактически нечего было есть. То есть, помним, в советские времена, могут представить себе, это состояние дефицита. А Шрила Прабхупада приехал в 1971 году в Россию. Так что там-то вообще люди очередями, просто там 100-метровыми очередями стояли за самыми необходимыми продуктами. И он, будучи вегетарианцем, он фактически ничего толком есть не мог, потому что ничего невозможно было купить. То есть преданный, который приезжал вместе с Прабхупадой, помогал ему, он еле-еле нашел молоко в продаже, там отстоял очередь, купил его, и дешевый северокорейский рис. И Шрила Прабхупада решил, и более того, и в гостинице, в которой он остановился, ему еще не хотели давать готовить. Он говорит, вот есть определенная программа, да, есть вот питание вам уже предписано, вот таким образом и действуйте. Да, то есть получаете... то есть питайтесь, как все туристы вместе на кухне, да? Вот. Но Шрила Прабхупада все-таки добился того, чтобы ему разрешили готовить. И единственные были продукты молоко, рис и возможность готовить на какой-то кухне. Само собой, что кастрюли все были мясные и так далее. Да? Но на уровне бхакти, то есть когда человек следует любовному служению Господу, даже эти вещи, они могут, ну так, нюанс немного опуститься. И Шрила Прабхупада, насколько у него было молока и этого риса, он приготовил. Сладкий рис это блюдо, ну вот как сладкая рисовая каша, скажем так, да, только она делается с некоторыми специями, и подается холодный. Вот я думаю, как раз в воскресенье приготовлю, попробуйте. А?
И жидкая.
Да, и такая, шерпо. Да. Да, и не густая, там ложка не стоит. Вот, и Шрила Прабхупада наготовил этого риса огромное количество, и так, что его было некуда девать, некуда переливать его даже было. И он Шрима Сундаре сказал, иди и принеси вот этот вот сосуд для воды, который стоит в туалете. И у того волосы дыбом встали. Как? Он же в туалете, он же грязный. Ну, в сосуд, то есть, ну, он, так сказать, то есть, это не унитаз, конечно же, да, но просто в сосуд, который стоял в туалете. Он сказал, принеси его. Он говорит, ну он же в таком грязном месте стоит, как его? И Шрила Прабхупада сказал фразу, говорит, для Кришны можно использовать все, что угодно. При всем при этом, до этого он постоянно подчеркивал стандарты чистоты. И бывало так, что Прабхупада ругал за каждую мелочь. То есть, если преданный там не помыл руки, взялся за четки, он говорит, да что ж такое-то, вот млечки явно, выросли в стране, где вас никакой культуре вас не приучили. Постоянно ругался. И вдруг он сказал такую вещь, да, говорит, что для Кришны можно использовать все, что угодно. Преданные очень сильно удивились. Но факт остается фактом, что на пути бхакти в определенных обстоятельствах некоторые моменты могут быть опущены. Именно потому, что бхакти – это внутренняя энергия Бхагавана, внутренняя энергия самого Кришны. А так как Кришна и его энергия не отличны друг от друга, то эта энергия обладает точно такой же силой. Например, солнце может выпарить воду даже из лужи мочи, при всем при этом на солнце это никак не повлияет. Вот точно так же, если бхакти, то есть вот эта энергия любовного служения, как-то взаимодействуют в этом мире с нами, вот, с материальными объектами, то все, что входит в радиус ее действия, все очищается. Если есть возможность, необходимо соблюдать все правила и предписания до мельчайших подробностей, потому что, в принципе, в этом любовь и будет выражаться, что мы пытаемся все сделать самым лучшим образом. Но если нет возможности следовать букве, скажем так, писаний, да, то в бхакти возможно следовать духу и писанию, и результат будет точно такой же. Чего ни в коем случае не сказать ни о карме, ни о гьяне. И более того, перейдем дальше. Необходимость внутренней чистоты, то есть чистоты сердца, для занятия гьяной, то есть философским поиском истины, бесспорно. То есть, чтобы идти по этому пути, у человека должно быть очень чистым сердце. И вот эта чистота сердца достигается благодаря практике карма-йоги, то есть совершением деятельности без желания наслаждаться ее плодами. Я говорил уже до этого, что различные методы, вот такие как карма, гьяна и йога, они являются вот ступеньками, по которым человек прогрессирует. Мало кто из людей может понять что-то о бхакти по одной простой причине, что о бхакти в ведических писаниях говорится очень мало. Ведические писания составлены преимущественно для материалистично настроенных людей. 90, может быть, там 4% всей ведической литературы говорят о кармаканде, высшей как бы, целью которой является сварга, как бы, райские планеты. 96% или 94% или 96% говорят исключительно об этом. Совсем маленький процент ведической литературы говорит уже о Брахмаджоте, о той сфере, которая находится за пределами этого материального мира. И еще меньший процент говорит как раз о бхакти и о планетах духовного мира. И так как в ведах, то есть эта информация в ведах содержится. Но она там, во-первых, она разбросана, и она от того человека, который не имеет определенного понимания и определенного запаса духовного внутреннего, он не может сделать акцент на бхакти. Именно этим и хороша вот наша ученическая преемственность и остальные вайшнавские преемственности, потому что акцент идет исключительно на бхакти. То есть не отвергая ни в коем случае остальные пути, но просто показывается, что бхакти, то есть преданное служение Богу, гораздо важнее. И гораздо больше силой обладает. Так вот, если человек следует карма-канде, Я слышал, что один из обрядов, если человек, например, хочет получить огромное количество денег, ему необходимо совершить некое жертвоприношение, на нем использовать большой золотой сосуд, и, там, для воды или еще для каких-то жидкостей, и после жертвоприношения человек должен выбросить этот сосуд, неважно, куда он его выбросит, неважно, куда он попадет, причем сделать это таким образом, чтобы в сердце ничего даже не ёкнуло. Выбросил и выбросил. Что сделать не так-то просто. Представляете, вот взять и выкинуть кусок золота. То есть, если человек сможет это сделать, не привязываясь, да, вот я думаю, я не думаю так, что я кину, а Петя подберет. Неважно, кто подберет. Он должен быть не привязан к этому. То тогда он сможет перейти на ступенечку выше. На самом деле, этот механизм, он очень сильно работает. Я много лет назад начал свой духовный поиск с того, что пообщался с одной девушкой, и эта девушка мне сказала, что говорит, я все время подаю нищим в метро. И говорит, и делаю это просто чтобы сделать хорошее дело. Я так послушал, вдохновился, я стал постоянно, я иду в метро, кто-то стоит, просит, я стал давать каждому, что у меня там было. Я даже помню один момент, что я ехал в электричке, и один человек, тоже ходил и просил, какой-то милостыни. Само собой, что много людей были, просто профессиональным образом, так сказать, вымогали деньги, да? Не вымогали, выпрашивали. Так вот, один такой человек, я ему, помню, я так расщедрился, и я достал и дал ему 10 рублей. 10 рублей в 92-м году. Это было не 10 рублей сейчас. Я не могу привести какие-то прям уж реальные цифры, сравнения, но если я не ошибаюсь, метро стоило
5 копеек.
5 копеек, да, по-моему, еще 5 копеек стоило. Да, то есть я дал 10 рублей. На что сам этот человек, он просто ошалел. И я почувствовал, что я дал их абсолютно легко. Прям у человека беда, надо помочь. Да, дал ему довольно-таки большую сумму денег. Причем я сам был подростком тогда, да? И эти деньги, это были не деньги папы и мамы, это были деньги мной самим заработанные. Да, то есть довольно-таки серьезная была аскеза, скажем так. И многие друзья, которые со мной ходили, ездили в метро, еще куда-то, они даже прикалывались. Говорят, слушай, давай мы вперед забежим, встанем с рукой, ты и нам дашь. Я говорю, забегайте, вставайте. То есть, по большому счету, я не знал того, что деньги возвращаются обратно в большем масштабе. Мне об этом не сказали. Мне просто сказали, что таким образом способны возможность очистить себя внутри как-то, да, бескорыстие какое-то проявить. Я стал таким образом действовать, и очень скоро, благодаря этому, я столкнулся с писаниями вайшнавов, и у меня получилось их оценить. То есть я по себе знаю, что этот метод работает. Так вот, между вайшнавизмом, то есть между путем бхакти и кармакандой, находится еще гьяна. Находится гьяна и йога. И вот если человек встает на путь гьяны и пытается философским образом постичь абсолютную истину, ему очень важно до этого четко следовать всем путям кармы для того, чтобы развить в себе ту же самую чистоту сердца. Потому что без этой чистоты сердца путь гьяны работать не будет. То есть требуется уже определенная квалификация, чтобы встать на этот путь. Так вот... Так, я прочитаю. Таким образом, практика гьяны-йоги во многом зависит от нишкамы-карма-йоги. Если человек, практикующий метод гьяны-йоги, вы слушайте очень внимательно. Если человек, практикующий метод гьяны, случайно совершает, пусть даже незначительный, неблаговидный поступок, шастры, то есть священное писание, расценивают это как падение до уровня вантаси. Слово вантаси означает поедатели блевоты. То есть, если человек идет путем гьяны, а я рассказывал до этого, что практика очень строгая, да, что люди не могут позволить себе многих вещей, то есть люди должны себя держать буквально в ежовых рукавицах. И если такой человек сделает хотя бы маленький проступок, хотя бы где-то, хоть как-то, хотя бы что-то, то за малейшую мелочь, красиво сказал, малейшую мелочь, замечательно, то есть... За малейший проступок человек падает до уровня фантаси, то есть того, кто поедает свою собственную блевоту. То есть таково отношение к нему тем небожителям, которые наблюдают за его практикой. Узнав об этом, я не могу сказать, что у меня есть очень сильное желание следовать пути Гьяны, потому что ошибок насовершаю 100%. Так, и с этой точки зрения Камса, Хираньякашипу и Равана, хотя и были великими гьяни, они не заслуживают ни капли уважения вследствие своих недостойных поступков. Камса, Хираньякашипу и Равана – это великие личности в ведической истории. Они были очень образованными. Равана родился в брахманической семье, например, да, в семье священнослужителей. Но это были демоны, которые терроризировали всю Вселенную. Они обладали очень большой мистической силой, и они очень хорошо знали ведическую литературу. Когда у Хираньякашипу убили брата, вот Хираньякшу, он в Бхагаватам, то есть приводятся слова, которые произносит Хираньякашипу. Он говорит о том, что душа не отлична, то есть душа отлична от тела. Он говорит о законах кармы. Он говорит о том, что мы в этом мире, мы как водоросли просто вот в океане, в одно время сходимся, в другое время течение нас разбрасывает в разные стороны. Он сказал, что не нужно скорбить, все происходит в результате с кармой. Он говорил как вайшнав, как верующий человек. И он прекрасно в этом разбирался. На самом деле, чтобы понять отличие души от тела, для этого абсолютно не обязательно быть верующим. Есть очень много людей, которые это понимают. Это даже очень легко доказать. То есть, вот можно представить себе, вот я, например, вот вы сейчас смотрите на меня, да? Вот закройте глаза и посмотрите на меня мысленно. Вот вы увидите меня. Видите меня? А вот теперь вопрос. То есть, глаза не смотрят, но вы меня видите. А кто смотрит? То есть, эта картинка в вашем разуме. А кто смотрит на эту картинку в вашем разуме? Вы. То есть, вы, который отличен и от материальных глаз, и от разума, который вы. То есть, это очень-очень легко, это очень легко прочувствовать, это очень легко доказать. То есть, мы как через перископы вот смотрим через эти глаза. Не глаза смотрят. Мы через них смотрим. Мы через кожу ощущаем. Мы через свои органы чувств соприкасаемся с этим миром. Но мы находимся в сердце. И вот это вот понимание, оно еще абсолютно ничего не говорит о вере в Бога. И вот люди могут быть очень искусными знатоками, очень серьезными философами. Но если... То есть гьяни, то есть вот именно гьяни, философами, они могут быть очень сильными, очень знающими. Но если они совершают хотя бы какой-то небольшой проступок, то шастры расценивают их падение очень таким непристойным образом. Но... С другой стороны, на путь бхакти может встать даже тот, кто осквернен похотью, поскольку в процессе преданного служения похоть и все остальные пороки исчезают. В любых религиозных традициях, и в нашей в том числе, есть огромное количество историй про людей довольно-таки падших, в частности, ну, например, про женщин легкого поведения, которые, сталкиваясь с великими святыми, бросали свое занятие и сами вставали на путь духовной жизни. То есть, смотрите, для того, чтобы встать на путь гьяны, необходимо, во-первых, определенная квалификация, необходима чистота сердца, да, необходимо очень строго следовать всему, не дай бог куда-то отклониться. А на путь бхакти может встать любой человек. И в процессе он может очиститься от всей своей внутренней скверны. Не делается не требуется никаких начальных условий. То есть уже по этой причине можно увидеть, что путь... То есть, во-первых, цель самая высокая, да? А во-вторых, квалификации, начальной квалификации никакой не требуется. И Вишванат Чакраварти приводит стих из Бхагаватам. Это стих, по поводу которого было сломано множество копий. Это стих, по поводу которого многие спорят, но я просто его процитирую и не буду очень сильно распространяться на эту тему. Это стих из 10-й песни Бхагаватам, где говорится... что всякий, кто с верой слушает или рассказывает о развлечениях Господа с молодыми пастушками в Раджа, быстро достигает чистого преданного служения Господу и, овладев своими чувствами, побеждает поразивший его сердце порок вожделения. И вот в этом стихе глагол «пратилабхья», употребленный в совершенном времени, указывает на то, что бхакти проявляется в сердце еще до того, как оно освобождается от вожделения. То есть, войдя в сердце, бхакти изгоняет из него похоть. И все это происходит абсолютно благодаря независимой природе бхакти, то есть парамасватантра. Бхакти подобно философскому камню. Философский камень – это реально существующая вещь, которой, если человек имеет и при желании обрести золото, может прикоснуться к любой железяке, просто сосредоточиться и сказать, я хочу, чтобы она стала золотой, она станет золотой. Эти такие камни в природе реально существуют, но просто вот в нашу эпоху они встречаются все реже, реже и реже. Но они в Ведах описываются, что такие камни есть. Так вот, бхакти подобно такому камню. Если человек... Я до этого уже много раз мы обсуждали с вами, откуда человек обретает бхакти. Да? То есть бхакти обретает от бхакти, который живет в сердце вайшнава. То есть если человек, неважно в каком состоянии он находится, если человек начинает общаться с вайшнавами, то бхакти, который находится в сердце преданного, может перейти в сердце такого человека. Если это происходит, то оно как философский камень, оказываясь в самой-самой в сердце, исполненном кучей-кучей различных негативных каких-то вот аспектов, негативных качеств, тенденций, оно просто своим присутствием уничтожает их все, преобразует их из негативного в позитивное. Я вот уже приводил пример с солнцем, да, что солнце может вот лужу мочи выпарить, а само при этом нисколько не осквернится. Точно так же и бхакти. То есть очень-очень важно понять, что действительно квалификации никакой нету. Если человек соприкасается с бхакти, то вся квалификация приходит в процессе. Только единственное, что необходимо, это продолжать бхакти заниматься, это все. Но бхакти сама все делает. И с другой стороны, шастры никогда не умаляют положение преданного, если его вдруг иногда касается скверного вожделения. И здесь приводится стих из Бхагавадгиты, очень знаменитый стих. «Апичет судурачаро баджатема мананья бхак, садурева самантавья самьяк явасидохи сах». Говорится, что даже если человек, занятый преданным служением Господу, совершает отвратительный поступок, его следует считать святым. Это требует пояснения. Представляете, человек, который, например, на работе очень сильно испачкался, он грязный, от него воняет, он пришел домой и встал под душ. А мы можем вот сидеть рядом с его дверью и думать... Надо же, воняет от него, вот грязный человек. Вот как так можно? Нет смысла в таких разговорах, потому что он моется. Он помоется, через 5 минут будет чистым. Вот точно так же. То есть просто условно, его, если он моется, его условно уже можно назвать чистым. Все. Надо просто немножко подождать. Вот точно так же, если человек занимается бхакти, если человек совершает преданное служение Кришне, но при всем при этом он обладает еще какими-то незначительными негативными качествами, ничего страшного, надо просто немного подождать. И это относится к любому человеку, на любом уровне, абсолютно к любому. Это не правило для какой-то привилегированной касты. Там. Нет, это правило для каждого человека. Любой человек, неважно в каком положении он находится, неважно в каком духовном состоянии он находится, неважно в каком эмоциональном положении он находится, если человек начинает заниматься бхакти-йогой, то бхакти-йога его очищает и изнутри, и снаружи. И Кришна также говорит, это цитата из 11-й песни. «Мой дорогой Удава, если преданный не до конца подчинил себе чувства, он может иногда пасть жертвой материальных желаний, но... Благодаря его беззаветной преданности мне, ему никогда не грозит опасность материального существования. Из этого стиха ясно, что шастры никогда не осуждают преданных, которые совершают преданные служения, все еще находясь под влиянием мирских пороков, таких как вожделение. Слуги Господа Вишну сочли Аджамилу преданным, хотя он произнес имя Господа без мыслей о Господе, лишь из-за привязанности к своему сыну. Поэтому, если рассуждать в свете Писаний, люди, подобные Аджамиле, достойны той же славы, что и преданные Господа, хотя их повторение святого имени является намабасой, то есть нечистым. Я в двух словах вам расскажу историю. Она произошла очень давно. Она описана в Шримад-Бхагаватам. Был мальчик, который с самого детства рос в семье священнослужителя. Он исполнял все обряды, изучал священное писание, вел довольно-таки чистый образ жизни. Но однажды он привлекся, то есть когда он стал подрастать, он привлекся сценой, сексуальной сцены, которую он случайно увидел в лесу. И у него в ум прокрались такие же вот сексуальные желания, и в конце концов он нашел эту проститутку, которую он увидел, и ради нее, то есть когда он вырос, ради нее он оставил свою добродетельную жену, все бросил, решил жениться на ней, и ради того, чтобы ее содержать и удовлетворять ее, он опустился до грабежа, разбоя, там, до убийств периодически дело доходило. То есть всю свою сознательную жизнь он прожил, совершая все возможные виды дурных поступков. Но так получилось, что своего последнего сына он зачал, когда ему было 80 лет. То есть мужик был сильный. И своего сына он назвал Нараяна. Нараяна – это одно из имен Кришны. И он постоянно к нему обращался. Нараяна, Нараяна, Нараяна. И когда он умирал, он вдруг увидел, что за ним пришли Ямадуты. Ямадуты – это посланцы с адских планет. Ну, можно назвать, можно сказать, черти. Да? Они пришли за ним для того, чтобы его затащить на адские планеты. Но вдруг перед ним появились Вишнудуты. Вишнудуты – это посланцы Кришны. И сказали, мы его забираем, потому что безгрешный человек, вы что-то ошиблись, вы что-то напутали. Те сказали, как безгрешный, вы что? И они стали перечислять им все прегрешения этого человека. Они сказали, но в момент смерти, когда вот вы появились перед ним, он испугался, и он от страха стал звать своего сына. И он стал звать Нараяна. А Нараяна – это имя Верховного Господа, и это имя, оно полностью очистило его от всех грехов. Помните, я вчера приводил пример с сожженной шелковой тканью? Сработал тот же самый механизм. Поэтому мы его забираем. И вот здесь очень важно говорится, что если рассуждать в свете Писаний, мы очень часто рассуждаем в свете своих мыслей, своих представлений, которые подчеркнуты, как правило, из газет, из разговоров на улице, из телевизора. То есть основа не имеет никакого авторитета. И мы на основе этих суждений делаем выводы, какие-то мысли, там, судим. Но если рассуждать в свете Писаний, да, то люди, подобные Аджамиле, достойны той же славы, что и преданные. Это ни в коем случае не говорит о том, что человек теперь может совершать все, что угодно, и говорить, а вот я там имена Кришны повторяю, и вот я святой теперь, да, так ко мне относитесь. Нет, этот принцип не должен работать в социальной сфере. В социальной сфере должен поддерживаться очень строгий порядок. Причем в Ведах говорится, что... То есть в Ведах абсолютно нормальным явлением считается смертная казнь, и более того, она должна быть. Потому что если человек совершает определенные виды дурных поступков, таких как, например, там, соблазняет чужих жен, да, или нападает со смертельным оружием, или пытается там кого-то отравить, или ворует, к такому человеку применяется смертная казнь для того, чтобы и другим было неповадно. И человек, совершивший такие поступки, он очищается от своих грехов и не попадает в ад. То есть, если человек, например, совершил убийство, да, и в этой жизни ему получилось избежать правосудия, да, то что получается? Ладно, хорошо, он там до конца жизни счастливо дожил. Но за то, что он убил, он будет огромное количество лет, там, может, это могут быть тысячи лет, страдать в адских мирах вот за это убийство, да, пока не очистится от этого. А наказание очень серьезное. Очень серьезное, дорогие. Но если его подвергли смертной казни, он просто перерождается и в ад не идет. То есть двойной эффект получается. Человеку польза, он не идет в ад. И в обществе, где поддерживается такой строгий порядок, привычка там убивать или воровать, она у людей чуть-чуть поубавится. Да, то есть это рассчитано, то есть любое ведическое решение было рассчитано, используя, ну, как бы благо вот по всем фронтам, скажем так. Да? Так вот, этот принцип, он не должен работать в социальной сфере. То есть, если человек убил кого-то, а потом говорит, а вот я Нараяна произношу, все, я святой. Да? Нет, так не работает. Его все равно необходимо наказать в соответствии, ну, со строгими законами. Но внутренне к человеку необходимо научиться относиться таким образом. То есть, духовная практика ни в коем случае не должна являться, ну, своего рода индульгенцией, скажем так. Да? Она не должна такой внешней индульгенцией являться. У нас осталось не так много времени, то есть не так много текста. Итак, из всего вышесказанного очевидно, что внутренняя чистота, чистота места, орудие исполнения и прочего существенно влияют на результаты практики кармы, гьяны и йоги. Их отсутствие или недостаток, ровно как и любой недостаток в личности, практикующей в эти методы, затрудняет достижение цели. Но что же касается бхакти, то она является самой основой существование этих трех методов самоосознания и, в отличие от них, на независимые бхакти нисколько не влияют ни положительные, ни отрицательные материальные факторы. Я прочитаю до конца и потом скажу несколько слов. Только невежда может считать бхакти средством достижения гьяны, поскольку шастры однозначно утверждают, что бхакти превосходит даже высшую цель гьяны – мокшу. Приводится цитата: «Господь с легкостью дарует освобождение, но не бхакти». Или еще одна цитата. О великий мудрец, среди миллионов освобожденных душ и достигших совершенства гьяни редко встретишь полностью умиротворенного преданного Нараяну. Сам всемогущий Господь, явившись в облике Упендры, Упендра – это младший брат Индры, он занял по отношению к нему подчиненное положение лишь для того, чтобы защитить его. По мнению великих ученых и мудрецов, этот поступок Господа нисколько не умаляет его положение. Напротив, они видят в нем проявление его необычайной милости. Аналогичным образом, если иногда кажется, что гьяна занимает по отношению к бхакти более высокое положение, то причина этого только в том, что бхакти, по своей милости, выступает в роли ее помощника. Трансцендентная и в высшей степени независимая бхакти принимает качество материальной гуны благости, сатвика бхакти, и выступает в качестве придатка гьяны лишь для того, чтобы поддержать существование самой гьяны. Таково понимание разумного человека. Плодом бхакти является према. Это высшее совершенство всех идеалов человеческой жизни. Таково далеко не полное описание ни с чем не сравнимой, вездесущей, всепривлекающей, животворящей, полностью независимой и самопроявленной природы великой духовной энергии Бхакти-деви, источником которой является сам Господь. Тому, кто до сих пор предпочитает бхакти другие методы, можно только посочувствовать, ведь у такого человека отсутствует здравый смысл и рассудительность. Что еще можно сказать? Согласно писаниям, того, кто, получив человеческое тело, отказывается принять путь бхакти, вовсе не следует считать цивилизованным человеком. Кто, кроме низшего из людей, способен отказаться от служения Господу? Так заканчивается первая глава Мадхури Кадамбини Шрила Вишванатха Чакраварти, озаглавленная «Высшее превосходство бхакти». И я в конце вот скажу еще несколько слов по этому поводу. Точно так же, как жизнь человека зависит от присутствия в теле души, точно так же и сами эти методы, вот гьяна, карма и йога, зависят от того, есть ли в них бхакти или нет. То есть бхакти, с одной стороны, это энергия, с другой стороны, она имеет олицетворенную форму, это личность. То есть бхакти – это личность, которая входит в эти практики, в карму, гьяну и йогу, и по своей милости поддерживает их. То есть разумный человек видит все именно таким образом. И бхакти дает гораздо более высокие результаты, чем та же самая гьяна. Некоторые люди, индологи, которые изучают ведическую традицию, они делают неправильные выводы. Очень часто они, например, говорят такую фразу, это довольно популярная, много раз ее слышал, что между российскими кришнаитами и индийским, индуизмом, и между индуизмом, так сказать, да, такая же разница, как между соком зука, сухая шипучка, да, и свежевыжатым апельсиновым. Причем подразумевается, что российский кришнаит – это шипучка зука. Они правы, только все немножко наоборот. Немножко. Почему? Не потому, что мы такие великие. Мы как раз не великие. Когда ученики Шрилы Прабхупады приехали в Индию, и индийские брахманы стали их критиковать. Говорят, санскрит не умеют толком произносить. Да, ничего не умеют. Вон еще недавно там наркотики употребляли, там хипарями были, да, что это? И Шрила Прабхупада не стал ничего доказывать, как-то выступать. Он просто смиренно сложил ладони и говорит, так приехали как раз у вас и научиться санскрит повторять и все остальное делать. То есть Шрила Прабхупада отличало то, что он никогда не вел себя как-то заносчивым и гордым образом. Бывали моменты, когда он отстаивал истину, и когда человек отстаивает истину, безусловно, он стоит на своей позиции, и ему есть что сказать, так сказать, да? Но он никогда этого не делал в какой-то оскорбляющей форме, никогда этого не делал в какой-то манере, которой можно было бы обидеть людей. Так вот, то, что современные люди зачастую практикуют, представляют под духовной практикой, это весьма размытые представления. Да? Они весьма размытые, и цель, конечная цель, тоже весьма размытая. Мы до этого много раз говорили, достаточно долго говорили о цели, и целью является обретение расы, то есть обретение духовного наслаждения. То есть существует материальное, эмоциональное и духовное счастье, духовное наслаждение. И завтра я хочу еще раз напомнить о расататве, сделать еще небольшую лекцию и сказать о составляющих расы, потому что нам это потребуется, когда будем разбирать слово Шиланам, стихание Гаяшта Шиньям. И высшей целью гьяны как раз является освобождение в безличном брамане. Он говорит, вот, вот традиционный индуизм, так сказать, да, это вот философия, вот гьяна, это вот такой аналитический поиск, изучение писаний. Ну, это само собой, безусловно. Однако высшая цель этого поиска – растворение в безличном брамане, то есть растворение в безличной энергии Бога, освобождение из этого мира, освобождение от страданий, от скорби и болезней, но этого мало. Представьте себе вот такую ситуацию. Царь может прийти в тюрьму и просто благодаря своей собственной, ну, как бы силе и власти дать амнистию любому преступнику. Легко. Неважно, что человек совершил, царь сказал, освободите его, его освободят. Однако, освободить человека из тюрьмы – это одно. А вот сделать его членом своей семьи, пригласить его жить к себе домой, вместе с ним по вечерам вот там сидеть пить чай – это уже абсолютно другое. Вот точно так же Господь легко дает освобождение из этого мира человеку, который так или иначе встал на путь духовной жизни. Однако освободить из этого мира – это одно, а вот действительно сделать его членом своей семьи – это уже другое. И высшая цель гьяны, для которой требуется, с одной стороны, обладать чистотой сердца, да, с другой стороны, очень строго всем правилам и предписаниям следовать. То есть много-много-много должно составляющих быть, чтобы этот путь сработал. А высшая цель – это всего лишь растворение в безличном брамане, которое тоже не может длиться вечно. Потому что природа не терпит пустоты. И оттуда, как правило, люди обратно падают в материальный мир. А на пути бхакти и квалификации изначальной никакой не требуется. И высшая цель, до которой может дойти человек, она гораздо-гораздо более приятная. И по большому счету более ощутимое, более осязаемое. По поводу еще вот чистоты, я помню такой случай, как Шрила Прабхупада однажды летел в самолете, и стюардесса налила ему в бокал, ну, там, в бокал шампанского. И вот, ну, когда разносила, и вот дала ему шампанское. Шрила Прабхупада не понял, что это такое. Он взял этот бокальчик и чуть-чуть отпил, и понял, что это не то, и поставил. Преданный, который сидел рядом, он так повернулся, увидел стакан и взял его залпом, опа, и выпил. Вот это как раз тот незначительный проступок, о котором говорилось вот до этого. Если бы Шрила Прабхупада следовал бы гьяне, вот за то, что он даже случайно абсолютно, да, нехотя, вот так вот чуть-чуть пригубил бокальчик шампанского, все, можно было бы сказать, что это вантаси. Поедатель блювотина. То есть настолько вот, настолько строги правила для тех, кто следует гьяне. На Прабхупаду, сами понимаете, это никак не повлияло. И на преданного этого никак не повлияло. Потому что, ну, случайно совершил что-то. И более того, Кришна говорит, что если человек встает на духовный путь и в меру прошлых старых привычек иногда не сдерживается и падает, Кришна говорит, ничего страшного. Пускай такой человек должен продолжать. Маленький ребенок, он когда только вот начинает ходить, он периодически падает. Но родители, они же понимают, что ничего страшного, надо, чтобы практиковался и дальше ходил. Точно так же, и вот как вот люди иногда говорят, да, говорят, Господи, да будь ты человеком, пойми. Вот Кришна все прекрасно понимает. И он никогда никого ни к чему не принуждает и не заставляет. Он говорит, что человек должен сам потихоньку продвигаться настолько, насколько у него хватает сил, насколько он может это делать. И метод бхакти именно этим хорош. Однако у кого-то, то есть мы долго обсуждали эту тему, у кого-то может сложиться, что ага, ну бхакти, значит, это, ну, до какой-то степени дешевые вещи. Да, то есть если там требуются усилия, там усилия, там, а здесь все так хоп, легко. Все-таки есть такое понятие, как бхакти смешанное. Вот с кармой, гьяной и йогой. И бхакти в чистом состоянии. И чтобы достичь высот бхакти, а высшие вершины бхакти – это према. Это именно вот чистая, бескорыстная любовь к Богу. То и любовь должна быть бескорыстная. И, то есть путь бхакти – это одновременно и практика, и цель. Да, но есть любовь на уровне репетиции, скажем так, да? А есть любовь на уровне совершенства. Вот мы сейчас репетируем. То есть то, что мы сейчас, чем мы сейчас занимаемся, это называется садхана. Мы репетируем. Но даже тренировки условно говоря, тренировки, да, они тоже должны обладать определенной чистотой. И именно поэтому я вот попросил вас выучить вот этот стих, и послезавтра, то есть завтра я затрону еще раз аспект расы немного, да, и послезавтра мы начнем с вами обсуждать вот этот стих «Анья Билашита Шуньям», для того, чтобы посмотреть, насколько же путь бхакти, с одной стороны, легок и доступен, а с другой стороны, насколько он труден и недоступен. Знаете, как Шрила Прабхупада однажды к нему пришел преданный и сказал: «Шрила Прабхупада, как-то все очень как-то все непросто, вот следовать всем непросто». И Шрила Прабхупада сказал: «Ну как непросто? Берешь четки в руку, садишься и повторяешь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Это что сложного? Да, то есть ничего же такого вот замудренного. Ну разве я где-то говорил, что это легко? То есть процесс нетрудный, но следовать ему тяжело. Почему? Потому что есть очень много внутренних препятствий. И Господь действительно, Он с легкостью даст освобождение. Он с легкостью и еще с большей легкостью Он дарует богатство. Но Он таким образом смотрит: а тебе что нужно от меня? Богатство, еще что-то или я нужен? Подавляющему большинству людей Бог не нужен. Бог для них действительно это там какой-то исполнитель желаний, какой-то инструмент, какая-то волшебная кнопка, на которую надо нажать и загадывать желание. И Кришна говорит: хорошо, буду волшебной кнопкой для кого угодно. Служите мне, хорошо, я не нужен. Как вы ко мне, так и я к вам. То есть Кришна говорит: я отношусь к человеку точно так же, как он ко мне относится. Если человек не хочет его воспринимать как личность, ну, Кришна говорит: ну ладно, не воспринимай. А что тебе надо? Ну, ты поклоняешься, что ты делаешь, хорошо, что тебе надо? Он с легкостью эти желания. А вот себя дает очень редко. Но наша цель как раз заключается в том, чтобы поймать его в свое сердце. Как есть люди, которые пытаются благодаря духовной практике стать Богом. Они говорят: вот я буду медитировать и стану Богом. Шрила Прабхупада говорил: зачем? Говорит: во-первых, мне это место уже занято. И Богу конкуренты не нужны. И он явно вам помешает достичь этого положения, да? Ну зачем кто-то там, соперник какой-то? Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, говорит, Кришну во Вриндаване, мама Ишода, если он как-то вдруг напроказничает, она его там за ухо таскает. И говорит: и если благодаря служению Богу можно занять более высокое положение, чем сам Бог. То есть это невозможно с позиции философских истин, да, но с позиции, вот опять же, отношений, сам Бог может встать в подчиненное положение к своему преданному, чтобы испытывать с ним любовные отношения. И Шрила Прабхупада говорил: если можно стать более могущественным, чем Бог, зачем становиться Богом? Это очень простая логика. То есть тот путь, которым мы следуем, действительно, знаете, как опять же говорится вот в Библии, да, что много званых, да мало избранных. То есть мы приглашаем всех, мы говорим: приходите, мы говорим: попробуйте, поймите, оцените. Но, по большому счету, оценить это может не каждый. Для этого требуется определенная вещь, которая называется сукрити. Сукрити – это запас духовного благочестия. У меня тоже будет об этом целая лекция о различных видах духовного благочестия, какой вид духовного благочестия позволяет обрести какую веру, в какой путь. Одно только я вот понимаю, что дней Дарадаштами до воскресенья остается немного, а у нас еще так много тем, которые вот хотелось бы обсудить. Я сейчас не хочу спрашивать ни да, ни нет, просто хочу вам закинуть такую мысль, о которой подумайте. Я, скорее всего, уеду числа 13-го, то есть уже меньше, чем через 2 недели. Да? Мы с вами программу решили на 2 недели делать, то есть до 7-го. Но если у вас будет желание, мы можем просто после 7-го еще вот на несколько дней продолжить. Да? Потому что я уеду и вернусь обратно только через 3 месяца. Да, я на 2 месяца в Индию, и на месяц я останусь в Москве. Да, то есть 3 недели, то есть 3 месяца, ничего такого серьезного опять, по большому счету, происходить не будет. Да? Мы можем, если захотите, я говорю, сейчас не говорить ни да, ни нет, просто сами подумайте. Потому что так или иначе, все равно вот за 2 недели, наверное, какие-то дела домашние накопились, еще что-то. Если будет желание, если захотите, то со следующего понедельника мы можем и дальше продолжить. Потому что тем обсуждать есть очень много чего, и мне сказать есть очень много чего. Но мы просто за такие короткие лекции мы не успеваем. По большому счету, чтобы выговориться, это надо часа по 3 в день говорить. Да? Тогда я исчерпаюсь.